Считается, что власть большевиков после того, как они получили ее в октябре-ноябре 1917 года, оказалась под угрозой. Также считается, что угрожали Ленину, Троцкому и компании Керенской, его сторонники, армия и некие мифические монархисты.
Стоит сказать, что много сторонников у временного правительства просто и быть не могло, учитывая тот развал, что учинили Керенский и его сподвижники. А потому февралисты никакой угрозы для большевиков не представляли. Не считая генерала Краснова и его рейда на Петроград, только начальник московского гарнизона полковник Рябцев с юнкерами, студентами и гимназистами попытался организовать сопротивление, но его никто не поддержал. До того опротивил народу и армии Болтун Керенский. В других городах России большевистский переворот прошел практически незаметно.
Говорить об угрозе большевикам со стороны монархистов несерьезно, поскольку их просто не было. Не стоит забывать, что главными революционерами, предавшими царя и отечество, были генерал-адъютанты, командовавшие армией и фронтами. И все же победа большевиков была непрочной. Главная опасность для Свердлова, Ленина и Троцкого исходила от их коллег по революционному движению. От большевиков, меньшевиков и эсеров. Также опасность для большевистской власти представляло экономическое состояние страны, разваленной указами Керенского. Сама Октябрьская революция лишь усугубила всеобщую разруху. Хозяйство посыпалось окончательно. Стихийная демобилизация остатков армии стала бедствием. Неуправляемые толпы солдат хлынули через всю страну по домам. Добывали питание грабежом, захватывали поезда, оставляли за собой разбитые вокзалы, растаскивали и громили казенные склады. Заводы останавливались, лишенные сырья и топлива. Рабочие одними из первых стали выражать недовольство. Росла преступность, банды орудовали почти в открытую. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции.
Власть большевиков была действительно очень слабой и устояла только потому, что против них никто не выступил. Большую проблему для них представляло военное выступление даже горсточки людей. Это хорошо иллюстрирует удивительная история, произошедшая сразу после революции, когда генерал Краснов во главе 700 казаков разогнал 16 тысяч солдат революции в Царском селе, а потом с боями под давлением 20-тысячной Красной гвардии отошел к Гатчине. Тогда большевики предложили ему переговоры. И это после того, как казаки Краснова, потеряв 3 человек, убили 400 красноармейцев. Причем приехал на переговоры сам Троцкий. Позднее Лейб Давидович Троцкий лично высказал свои предложения начальнику штаба генерала Краснова Попову.
Троцкий пригласил к себе Попова и поинтересовался, как отнесется Краснов, если новое правительство предложит ему высокий пост. Попов откровенно ответил: «Пойдите предлагать сами, генерал вам в морду даст». Вопрос был исчерпан. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции. Никак не удавалось большевикам наладить транспортные перевозки в стране. Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников ВИКЖЕЛЬ устроил всеобщую забастовку. ВИКЖЕЛЬ требовал удаления из совнаркома Ленина и Троцкого. Представитель ЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов Каменев начал с ВИКЖЕЛЬ переговоры. Ленин и Троцкий перепугались, поскольку Каменев и Зиновьев готовы были пойти на компромисс, то есть сдать Владимира Ильича и Лейбу Давидовича. И тут за работу взялся Свердлов. Из ЦК партии большевиков фактически были изгнаны Каменев, Зиновьев и их сторонники. Также Ян Кельмовшевич Свердлов произвел перестановки в Совете рабочих и солдатских депутатов. Председатель Центрального исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов Каменев был смещен, а его место занял сам Ян Кельмовшевич. Кроме того, Свердлов объединил Совет рабочих и солдатских депутатов и Совет крестьянских депутатов. Итак, совсем еще молодой, 32-летний человек, вчера еще мало кому известный партиец, всего за несколько месяцев совершил головокружительную карьеру. Ленин во главе правительства и ЦК, а Свердлов – председатель парламента и руководитель секретариата ЦК. Но даже и не просто парламента, и не просто секретариата. Как и прежде, секретариат оставался единственным аппаратом ЦК. То есть Центральный комитет мог себе задать выносить решение. А их оформление, рассылка, работа с нижестоящими организациями шли через Свердлова. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции.
Придя к власти и более-менее укрепив ее, большевики, а точнее Свердлов, Ленин и Троцкий, должны были начать рассчитываться с кредиторами, американскими банкирами и немецким правительством. Германия давала деньги революционерам не за красивые глаза. Немцам нужен был сепаратный мир на Востоке, потому что положение Берлина было катастрофическим. Если Россию до голода довели временное правительство и большевики, то Германия оказалась на пороге катастрофы, потому что сил на войну у нее больше не осталось.
Не было сырья для промышленности. Начинался голод. По тотальным мобилизациям призывали уже 17- и 55-летних. Единственное спасение правительства кайзера Вильгельма видело в подписании сепаратного мира с Россией. В Берлин надеялись получить продовольствие с территории Украины. Также кайзеру жизненно необходимо было добиться освобождения 2 миллионов немцев из русского плена, поскольку солдат на фронте не хватало. Голод у них, немцев, уже стал реальностью, а продовольствие можно было получить только на Востоке. На союзном совещании панически прозвучало: «Германия и Венгрия не дают больше ничего». Без подвоза извне в Австрии через несколько недель начнется повальный мор. И воевать они тоже не могли, даже учитывая отсутствие у России армии. Если бы русские отступили, увозя материальные ценности, то отвлечение войск для оккупации огромных российских пространств представляло бы гибельную перспективу. Валерий Шамбаров. «Оккультные корни Октябрьской революции». Переговоры в Бресте начались в декабре. Большевистскую делегацию возглавили Иоффе и Каменев. В ее состав также вошли Карахан, Мстиславский. Перед самым выездом из Петрограда кому-то в голову пришло включить таки в делегацию представителей народа. Прихватили первых попавшихся солдата, матроса, рабочего и крестьянина. Причем подходящего крестьянина отловили уже на улице, по дороге на вокзал. И соблазнили ехать большими командировочными. Конечно, на заседании эти фигуры не играли никакой роли, помалкивая в тряпочку. Но тем не менее, их педантично сажали выше приехавших с большевиками генералов и офицеров генштаба. Валерий Шамбаров. «Оккультные корни Октябрьской революции».
В процессе переговоров выяснилось, что немцы хотели не просто подписать мирный договор. Они потребовали, с одной стороны, принять лукавую формулу мира без аннексии и контрибуций, а с другой стороны, добивались от России права нации на самоопределение, рассчитывая, что русская Прибалтика и Украина попадут под их контроль. Стало ясно, что Россия потеряет Польшу, Литву, Латвию и с большой вероятностью Закавказье. Впрочем, членов делегации потеря России своих территорий не огорчала. Они вообще были заняты в Бресте другими делами.
Секретарь делегации Карахан сходу занялся бурной коммерцией. Он срочно затребовал из Петрограда царских денег и принялся обменивать их на немецкие. В Питере одна марка котировалась в 8 рублей, а в Бресте деньги шли по довоенному курсу 1 рубль 2 марки. А местные крестьяне, с которыми связался красный дипломат, давали и того больше – 3,5 марки за николаевский рубль. На эти средства Карахан принялся скупать в немецких военных магазинах все, что под руку подвернется. Часы, обувь, мануфактуру, косметику, вино. В результате вынужден был вмешаться даже генерал Хоффман, начальник штаба Восточного фронта, которому германский военторг направил жалобу, что уже не в состоянии обеспечивать товарами собственных офицеров. Валерий Шамбаров. «Оккультные корни Октябрьской революции». Товарищи Иоффе и Каменев под предлогом посещения лагерей с русскими военнопленными ездили отовариваться в Варшаву, не отказывая себе и в других удовольствиях. Сопровождавшие их немцы потом со смехом рассказывали военспецам, как еврей Каменев вошел в роль русского вельможи и плясал русскую в варшавском публичном доме. Валерий Шамбаров. «Оккультные корни Октябрьской революции». Итогом брестских переговоров стало лишь заключение временного перемирия. Ленин, Троцкий и Свердлов боялись, что если они сходу выполнят немецкие условия, а точнее свои обязательства перед Германией, то их свергнут за предательство. Не то что левые эсеры были за войну, но даже большая часть большевиков не понимала политику Ленина. Поэтому пришлось тянуть время, поскольку обязательства все равно нужно было выполнить. В январе 1918-го в Бресте начался второй раунд переговоров. Делегацию возглавил Троцкий. В этот раз никаких народных представителей не брали.
Ключевую роль на втором этапе переговоров сыграла делегация Верховной Рады Независимой Украины, созданная незадолго до этого усилиями Керенского, большевиков и немецких властей. Новоспеченные украинские властители стали требовать за хлеб от Австро-Венгрии исконно русские земли Галиции и Буковины. Украинские сепаратисты при этом делегацию Троцкого знать не желали. Получалось, что Россия потеряла еще и Украину. Немцам же Украина была нужна не только как житница, но и как территория, на которой располагалась масса военных складов с оружием и обмундированием. Второй этап закончился тем, что Троцкий выдвинул знаменитый лозунг «Ни мира, ни войны», и переговоры отложились. На третьем раунде переговоров ситуация изменилась. Красные украинские части уже громили Раду, и Троцкий отказался признать украинскую делегацию. Ну что и понятно, поскольку хозяевам Троцкого Соул-стрит усиление Берлина было не нужно. Пока шли переговоры, красные взяли Киев.
Началось владычество большевиков с повальных арестов, обысков и грабежей, предпринимаемых с целью взыскания контрибуции в несколько сот миллионов рублей, наложенные победителями. Сначала были ограблены банки и правительственные учреждения, а затем началось опустошение частных квартир. Никто даже не думал оказывать сопротивление. Напротив, все были счастливы, если удавалось избежать смерти ценой потери всего имущества. Параллельно с этим сыпались как из решета декреты и обязательные постановления большевиков, начиная от запрещения выезда из Киева и кончая всякого рода социализациями, включительно десоциализации жен и детей. Из воспоминаний товарищ оберпрокурора Священного Синода князя Живахова. В день взятия Киева, 8 февраля, украинские власти заключили сепаратный мир с Германией, избавив немцев от голодных бунтов. Красным пришлось уйти с Украины, ставшей союзником Германии и Австро-Венгрии. Немцы в Бресте тут же предъявили Троцкому требование заплатить контрибуцию в 6 миллиардов марок золотом, а также захотели получить и неоккупированные части Латвии и Эстонии. 11 февраля Троцкий завершил переговоры, провозгласив свою формулу «Ни войны, ни мира». Впрочем, при этом очень прозрачно намекнул, что большевики никогда не поступят со своими принципами. Но если речь пойдет о грубых аннексиях, то должны будут склониться перед силой. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции. Троцкий прямо указал немцам, что нужно сделать – грубо аннексировать. Так Лейба Давидович вышел из трудного положения, ведь его хозяин Шиф, желавший разрушения России, никак не хотел усиления Германии. Однако делать было нечего, ведь немцы тоже давали деньги на революцию, и нужно было рассчитываться. Призывая немцев к грубому захвату, Троцкий фактически защищался от нью-йоркских банкиров, поскольку выходило, что это не Ленин и не Троцкий сдали немцам Прибалтику и Украину. Получалось, что немцы сами захватили все эти территории. Также Лейба Бронштейн защитился и от соратников по партии, которые могли обвинить его в предательстве. Немцы послушали Троцкого и начали наступление. Красная гвардия, состоящая из дезертиров и люмпенов, для боевых действий не годилась. В панике разбегалась при одних лишь слухах о приближении неприятеля. Побежали и анархические матросики Дыбенко, направленные на фронт с приказанием нанести контрудар. По собственному признанию матросского вожака, они без оглядки драпали до Гатчины. Там погрузились в железнодорожные составы и так рванули от противника, что их эшелоны долго разыскивали по всей стране и перехватили только под Самарой. Валерий Шамбаров. Оккультные корни Октябрьской революции.
Немцы заняли Эстонию, взяли Псков, и никакие героические красноармейцы их не останавливали. Немцев хватило всего несколько второсортных дивизий, чтобы поставить Ленина и его власть на колени. А ведь еще недавно, в 1916 году, стоял вопрос о захвате России Босфора и Дарданелл, о разгроме Австро-Венгрии и взятии Берлина. Вот что сделали со страной Временное правительство и большевики менее чем за год. При так называемом бездарном царе Николае II Россия стояла на пороге победы, не ведая голода и не вводя военного положения, тогда как Германия и Австро-Венгрия уже не могли воевать из-за отсутствия продовольствия и сырья. Но господа демократы, февралисты Керенского уничтожили российскую мощь, а большевики довели эту ситуацию до логического завершения.
3 марта 1918 года был подписан Брестский мир на очень тяжелых условиях. Под маркой самоопределения от России отторгались Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Крым, Украина, Закавказье. Разоружался и выдавался немцам флот. На Россию налагалась контрибуция в 6 миллиардов марок золотом, плюс 1 миллиард марок за убытки немецким фирмам и гражданам, понесенные ими в ходе революции. Германии и Австро-Венгрии достались все склады вооружения, боеприпасов и имущества. Валерий Шамбаров. Оккультные корни. Октябрьская революция. Итак, свои обязательства перед немцами Ленин и Троцкий выполнили. Выполнили свои обязательства и немцы. Они не стали брать Петроград, боясь, что с падением подконтрольного им ленинского правительства в России к власти могут прийти русские патриоты и начать войну против изнемогавших Германии и Австро-Венгрии. При этом Германия честно выполняла перед Свердловым, Лениным и Троцким и личные обязательства. Так, друг детства Свердлова Вольф Михелевич Лубоцкий, более известный как Загорский, живший в Германии в эмиграции, с началом Первой мировой войны был интернирован в лагерь и просидел там до 1918 года. Сразу после подписания Брестского мира вдруг явилась в лагерь германская правительственная делегация и удивленного Загорского поздравила с назначением первым секретарем посольства. Прямо с нар. Взяли под белые руки, привезли в прежнее российское посольство. Он поднял над зданием красный флаг вместо царского и принял обязанности главного дипломатического представителя. Валерий Шамбаров. «Оккультные корни Октябрьской революции». С Германией Ленин рассчитался полностью, выплатил 7 миллиардов золотых марок, освободил немецких военнопленных, накормил Вену, Берлин. А вот перед Шифом и банкирами с Уолл-стрит долг у Ленина, Троцкого и Свердлова оставался. Конечно, Россия расчленена, отторгнуты Прибалтика, Украина и Закавказье, уничтожена русская армия, но заказчикам этого мало. Им нужно другое. Зверства большевиков в Петербурге, в Москве и в центральных губерниях России все более увеличивались. И на фоне творимых ими ужасов стали вырисовываться совершенно ясные контуры той системы, какая имела в виду только одну цель – истребление христиан. Из воспоминаний товарищ оберпрокурора Священного Синода князя Живахова.
Важнейшей задачей, поставленной Шифом, Ротшильдом и компанией, была не задача разгрома страны, ее экономики и армии. Главной их целью была борьба с тем, что объединяло русский народ. Они хотели уничтожить православие и его носителей. А для этого желательно было развязать гражданскую войну, ведь во время войны можно провести любой геноцид, и война все спишет. Для того, чтобы начать войну, нужно было вызвать недовольство населения страны, и особенно недовольство армии. За это дело активно взялся Яков Михайлович Свердлов. Именно он стал организатором первых массовых убийств на юге России.
Ян Келимовшевич Свердлов явился отцом страшной Варфоломеевской ночи в Крыму в октябре 1917 года. На Черноморском флоте февральская революция прошла без эксцессов. Моряки сожалели об отречении царя и дисциплинированно присягнули Временному правительству. Это не могло не пугать большевиков. Они прекрасно понимали, что если кто прикажет, то Черноморский флот может выступить против них. Свердлов отправил в Крым во главе с комиссаршей Соловьевой своих эмиссаров. Они начали сколачивать банды из самых отъявленных головорезов и уголовников. Офицеров хватали по всему городу, вели на Малахов курган и убивали, а трупы топили. Были казнены адмиралы Новицкий, Кетриц, генерал Твердый, несколько священников, много пожилых офицеров-отставников. Всего было умерщвлено около 800 офицеров и гражданских лиц. После чего банды принялись таким же образом устанавливать советскую власть по всему Крыму. Валерий Шамбаров. «Оккультные корни Октябрьской революции». В 1919 году, во время гражданской войны, Белой армии Юга России, находившейся под командованием Антона Ивановича Деникина, в результате расследования вскрылись многочисленные факты массовых убийств и издевательств над людьми. Особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при главнокомандующем вооруженными силами на юге России. Сведения о злодеяниях большевиков в городе Евпатория. Вечером 14 января 1918 года на взморье вблизи Евпатории показались два военных судна – гидрокрейсер «Румыния» и транспорт «Трувор». Около 9 часов утра высадился десант приблизительно до 1500 человек матросов и рабочих. За 3-4 дня было арестовано свыше 800 человек. Бывали случаи, когда при задержании наносили раны и избивали до потери сознания. Казни проводились сначала только на Румынии, а затем и на Труваре, и происходили по вечерам и ночью. Казни происходили так. Лиц, приговоренных к расстрелу, выводили на верхнюю палубу и там, после издевательств, пристреливали, а затем бросали за борт в воду. Бросали массами и живых, но в этом случае жертве отводили назад руки и связывали их веревками у локтей и кистей. К ногам привязывали колосники. Казни проводили и на транспорте Трувар. Тут жертву окружали со всех сторон вооруженные матросы, снимали с жертвы верхнее платье, связывали веревками руки-ноги и укладывали на палубу, а затем отрезывали уши, нос, губы, половые органы, а иногда и руки. И в таком виде жертву бросали в воду. За три дня, 15, 16 и 17 января, было убито и утоплено не менее 300 человек. Настоящий акт расследования основан на данных, добытых особой комиссией с соблюдением правил, установленных уставом уголовного судопроизводства. 24 июня 1919 года. Город Екатеринодар. По материалам особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков. Дело номер 56.
В дневнике писателя Ивана Бунина, известном под названием «Окаянные дни», писатель вспоминает революцию и гражданскую войну. Есть у Ивана Алексеевича строки и о событиях в Крыму в январе 1918 года.
«Приехал Д. Бежал из Симферополя. Там, — говорит, — неописуемый ужас. Солдаты и рабочие ходят прямо по колено в крови. Какого-то старика-полковника живьем зажарили в паровозной топке». Иван Бунин. «Окаянные дни». Дневник писателя 1918-19 годов. Интересно, что прекрасно зная о творимых в России зверствах, западный финансовый капитал, а зачастую и окологосударственные структуры, оказывали большевикам помощь. Директор Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Томпсон сделал личный взнос большевикам в 1 миллион долларов. Мистер Томпсон был также крупным акционером Chase National Bank, принадлежавшего группе Рокфеллеров. Группы Моргана и Рокфеллеров тоже давали наличность на это дело, так же, как и Якоб Шиф, старший партнер Kuhn Loeb & Company, который дал Ленину 20 миллионов долларов. Энтони Саттон, Wall Street and the Bolshevik Revolution. Помимо помощи от американцев, преимущественно банковских кругов, Ленин также получил, согласно Александру Керенскому, 40 миллионов золотых марок от банковских кругов Германии. Ральф Эперсон из работы «Невидимая рука». Очевидно, что Якоб Шиф, близко знакомый с Троцким, а также с братом Якова Свердлова, Бенни Свердловым, не мог не знать о страшных зверствах, творимых красными конкистадорами. Не могли не знать о геноциде русского народа и власти США, тесно связанной с банкирами с Уолл-стрит. Безусловно, знал о творимых большевиками злодеяниях президент США Вудро Уильсон, правой рукой которого был полковник Хаус, один из авторов плана разрушения Российской империи.
Все вышесказанное позволяет нам утверждать, что творцами геноцида русского народа были власти США и крупный международный банковский капитал. Ленин, Троцкий, Свердлов, Урицкий, Дзержинский – лишь исполнители заказа. Но главные виновники красного террора – это господа с Уолл-стрит. Конечно, к гибели России приложили свою руку и Германия, и английские спецслужбы. Однако само руководство проектом по уничтожению нашей страны осуществлялось банкирами, представлявшими из себя плотную моноэтническую группу. Развал России был выгоден всем, но в кровавом уничтожении русского народа и русской церкви была заинтересована очень небольшая группа лиц. В 1918 году этот страшный геноцид только начинался. Все еще было впереди.
Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное? Даже, наверное, так. Встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала. Куда же нам теперь деваться? Пропала Россия. На 30 лет, говорят, пропала. Иван Бунин. «Окаянные дни». Дневник писателя 1918-19 годов.